Глава 4. О силлогизме. 1. Определение силлогизма. 2. В силлогизме только три термина. 3. Большие, меньшие и средние термины, а также большие и меньшие посылки. 4. Средний термин в обеих посылках каждого силлогизма должен относиться к одной и той же вещи. 5. Из двух частных предложений ничто не вытекает. 6. Силлогизм — это объединение двух предложений в одно суммарное. 7. Что такое фигура силлогизма? 8. Что соответствует силлогизму в уме? 9. Каким образом возникает первая непрямая фигура? 10. Каким образом возникает вторая непрямая фигура? 11. Каким образом возникает третья непрямая фигура? 12. Модусы любой фигуры многочисленны, но по большей части бесполезны для философии. 13. Гипотетический силлогизм равнозначен категорическому. 1. Рассуждение, состоящее из трех предложений, последнее из которых вытекает из двух остальных, называется силлогизмом. При этом третье предложение называется заключением, а первое и второе — посылками. Например, ряд предложений «всякий человек есть живое существо», «всякое живое существо есть тело», «следовательно, всякий человек есть тело» представляет собой силлогизм, ибо третье суждение вытекает из двух остальных. Это значит, что если первое и второе предложения признаны правильными, то и последнее необходимо должно быть признано правильным. 2. Из двух предложений, не имеющих ни одного общего члена, нельзя вывести никакого заключения, поэтому они не могут составить силлогизм. Ибо если и правильны обе посылки — человек есть живое существо, дерево есть растение, то из них ведь нельзя вывести заключение, что растение — имя человека или человек — имя растения. Следовательно, заключение «человек есть растение» не является необходимым истинным. В посылках силлогизма должны быть поэтому только три члена. Кроме того, заключение не может содержать в себе ни одного термина, не фигурировавшего уже в посылках. Предположим, что мы имеем две посылки. Человек есть живое существо, живое существо есть тело, к терминам которых в заключении присоединяется другой термин, так что заключение гласит, например, «человек есть двуногое существо». Хотя третье утверждение в данном случае само по себе совершенно правильно, все же из указанных посылок нельзя заключить, что слово «двуногий» применимо к человеку, и отсюда опять-таки следует, что в каждом силлогизме не может быть больше трех терминов. Третье. Предикат заключения обычно называется «большим», а субъект заключения — меньшим термином. Третий же термин именуется «средним». Так в силлогизме «человек есть живое существо есть тело, следовательно, человек есть тело», тело — больший термин, человек — меньший, а живое существо — средний. Точно так же и посылка, в которой заключается больший термин, называется «большей», а та, в которой содержится меньший термин — меньший. 4. Если средний термин в обеих посылках не относится к одной и той же вещи, то из них нельзя вывести никакого заключения и нельзя составить никакого силлогизма. Если, например, меньший термин — человек, средний — живое существо, а больше — лев, и посылки гласят «человек есть живое существо, некоторое живое существо есть лев», то отсюда все же нельзя заключить, что всякий или некоторый человек — лев. Следовательно, предложение, имеющее субъектом средний термин, должно быть во всяком силлогизме общим или единичным, но не частным или неопределенным. Так неправилен следующий силлогизм. «Всякий человек есть живое существо, некоторое живое существо есть четвероногое, следовательно, некоторый человек есть четвероногое», ибо в первой посылке средний термин «живое существо» обозначает особенность только человека, так как там имя «живое существо» отнесено только к человеку. Во второй же посылки под этим именем можно понимать наряду с человеком и другие живые существа. Если бы вторая посылка была общей, как это имеет место, например, в умозаключении «всякий человек есть живое существо», «всякое живое существо есть тело», следовательно, «всякий человек есть тело», то силлогизм был бы правилен, ибо тогда следовало бы умозаключить, что тело есть имя всякого живого существа, то есть также и человека, из чего проистекало бы, что заключение «всякий человек есть тело» правильно. Точно так же возможен силлогизм, и вполне правильный, хотя и бесполезный для философии, в котором средний термин — единичное имя. Например, некий человек есть Сократ, Сократ — философ, следовательно, некий человек есть философ. Если мы признаем тут правильными посылки, то не сможем отвергнуть и заключение. Пятое. Поэтому из двух посылок, средний термин которых является частным, нельзя составить силлогизм, ибо независимо от того, будет ли средний термин субъектом или предикатом в обеих посылках, или субъектом только в одной из них, а в другом предикатом, он все же не необходимо будет обозначать одну и ту же вещь. Предположим, что мы имеем следующие посылки. Некий человек слеп, некий человек учен. В обеих посылках средний термин является субъектом. Из этих посылок не следует, что слово «слепой» обозначает некоего ученого или слово «ученый» некоего слепого, так как всякий видит, что слово «ученый» не содержит в себе слово «слепой» или наоборот, и таким образом не необходимо, чтобы оба слова были именами одного и того же человека. Точно так же нельзя выводить никакого заключения из следующих посылок. «Всякий человек есть живое существо, всякая лошадь есть живое существо». Здесь средний термин является предикатом. Ведь термин «живое существо» в обеих посылках неопределенный, а поэтому эквивалентен здесь частному. И так как человек есть некоторое живое существо, а лошадь — другое живое существо, то слово «человек» не необходимо является именем лошади или слово «лошадь» именем человека. Равным образом нельзя выводить никакого заключения из следующих посылок. «Всякий человек — живое существо, некое живое существо четвероногое». В одной посылке средний термин «субъект», а в другой предикат. Заключение невозможно, так как имя «живое существо» здесь не определено, и под этим именем в одной посылке можно понимать человека, а в другой — не человека. Шестое. Из сказанного ясно, что силлогизм есть не что иное, как сложение двух предложений, связанных третьим общим термином, именуемым средним. И, подобно тому, как предложение есть сложение двух имен, силлогизм есть сложение трех имен. Седьмое. Силлогизмы обычно различаются по фигурам, то есть в зависимости от положения среднего термина. Каждая фигура содержит в себе различные модусы, соответствующие различию предложений по количеству и качеству. Первой фигурой является та, в которой термины следуют друг за другом в порядке, соответствующем объему их содержания. В этой фигуре, следовательно, на первом месте стоит меньший термин, за ним следует средний, а больший занимает последнее место. Если, например, меньшим термином является слово «человек», средним — «живое существо», а большим — «тело», то силлогизм «человек есть живое существо есть тело», а, следовательно, «человек есть тело» будет относиться к первой фигуре. В этом силлогизме меньшей посылкой является предложение «человек есть живое существо», большей — предложение «живое существо есть тело», а заключением — сумма обоих «человек есть тело». Такая фигура называется прямой, так как термины следуют в ней в прямом порядке. В зависимости от количества и качества терминов различают четыре модуса этой прямой фигуры, первым из которых является тот, в котором все термины положительны, а меньший термин — общий. Например, «всякий человек есть живое существо», «всякое живое существо есть тело», где оба предложения являются утвердительными и общими. Но если большая посылка является отрицательной, а меньшая — общей, то перед нами второй модус. «Всякий человек есть живое существо, всякое живое существо не есть дерево», где большая посылка, а также заключение, являются общими отрицательными. К этим двум модусам можно присоединить еще два, в которых меньшая посылка является частной. Бывает также, что как больший, так и средний термин отрицателен, и тогда получается другой модус этой фигуры, в котором все предложения становятся отрицательными, а силлогизм все же остается правильным. Например, если меньшим термином служит слово «человек», средним — «не камень», а большим — «не булыжник», то силлогизм «человек не есть камень», то, что не есть камень, не есть булыжник. Следовательно, ни один человек не есть булыжник правилен, хотя он состоит из трех отрицательных предложений. Но так как в философии, задача которой установить общие законы свойств вещей, различие между отрицательными и утвердительными предложениями сводится к тому, что в первых о субъекте высказывается нечто отрицательное, в последних нечто положительное, то излишне принимать в соображение какой-либо другой модус прямой фигуры, кроме того, в котором все предложения являются общими утвердительными. Восьмое. Процессы, соответствующие прямому силлогизму, совершаются в уме следующим образом. Прежде всего, в нем возникает образ названной вещи с той оксиданцией или с тем свойством, в силу которого эта вещь обозначается в меньшей посылке именем субъекта. Вслед за этим уму рисуется та же самая вещь с той оксиданцией или с тем свойством, в силу которого эта вещь в том же предложении получает имя предиката. В третий момент мышление возвращается к тому же предмету и замечает в нем ту оксиданцию, в силу которой этот предмет заслуживает имя предиката большей посылки. Тут, однако, мы вспоминаем, что все это акциденция одной и той же вещи. И таким образом заключаем, что эти три имени не более чем имена одной и той же вещи, то есть, что наше заключение правильно. Пусть мы образуем следующий силлогизм. Человек есть живое существо есть тело, следовательно, человек есть тело. При этом в нашем уме возникает сначала образ говорящего или беседующего человека, и мы вспоминаем, что такого рода существо называется человеком. Затем нашему уму рисуется образ того же человека в движении, мы вспоминаем, что такого рода существо называется живым существом. В третий момент образ этого человека является перед нами как наполняющий некое место или пространство, и одновременно мы вспоминаем, что такого рода существо называют телом. Наконец, когда мы вспоминаем, что вещь, которая имеет протяжение, движется и говорит, одна и та же, мы приходим к заключению, что человек — живое существо, тело — суть имена одной и той же вещи, и, следовательно, предложение «человек есть живое существо» правильно. Отсюда вытекает, что живые существа, не обладающие способностью номинации, не могут образовывать в уме понятия или мысли, которые соответствовали бы силлогизму, состоящему из общих предложений, ибо, пользуясь таким силлогизмом, необходимо не только думать о вещи, но и, соответственно, припоминать те различные имена, которые по различным основаниям были применены к ней. Девятое. Остальные фигуры образуются посредством частичного или полного изменения или обращения первой или прямой фигуры. Это совершается путем обращения большей или меньшей посылки или их обеих в обратные суждения, равнозначные первоначальным предложениям. Отсюда получаются три другие фигуры, из которых две являются результатом частичной, а третья — результатом полной инверсии слов в прямой фигуре. Первая из этих трех фигур образуется путем перестановки слов в большей посылке. Если меньшие, средние и большие термины расставлены в косвенном порядке, как это имеет место, например, в силлогизме «человек и живое существо, есть не камень», то мы имеем прямую фигуру. Частичное обращение этой фигуры происходит путем следующей перестановки слов в большей посылке. «Человек есть живое существо, камень есть неживое существо». Так образуется вторая фигура или первая непрямая фигура, силлогизм, заключение которого гласит «человек есть не камень». Ибо поскольку, как мы показали в пункте 14 предшествующей главы, общие предложения, члены которых соответственно исключают друг друга, расположены в одном предложении в обратном порядке по отношению к другому предложению, равнозначны, то и оба названных силлогизма должны привести к одинаковым заключениям. Если мы прочтем большую посылку справа налево, как это делают, например, евреи, «живое существо есть не камень», то у нас снова получится прямая фигура. Точно так же прямой силлогизм «человек не есть дерево», «не есть грушевое дерево» становится непрямым путем обращения большей посылки при помощи перемены знаков терминов и перестановки последних в обратном порядке, и в этом виде его посылки гласят «человек не есть дерево, груша есть дерево». Отсюда вытекает то же заключение. Человек не есть грушевое дерево. Но чтобы превратить прямую фигуру в первую непрямую, больший термин прямой фигуры должен быть отрицательным. Ибо хотя прямой силлогизм «человек есть живое существо, следовательно, тело» может быть обращен в непрямую посредством перестановки членов большей посылки. То есть следующим образом. Человек есть живое существо, не тело, не есть живое существо, следовательно, всякий человек есть тело. Перестановка оказывается настолько неясной, что такого рода силлогизм представляется совершенно бесполезным. Перестановка слов в большей посылке ясно показывает, что средний термин этой фигуры всегда должен быть предикатом обеих посылок. Десятое. Вторая непрямая фигура образуется посредством перестановки терминов меньшей посылки, в результате чего средний термин становится субъектом обеих посылок. Но такой силлогизм никогда не приводит к общему умозаключению и не имеет поэтому никакой философской ценности. Тем не менее, я хочу привести пример такого силлогизма. Так, посылки прямого силлогизма «всякий человек есть живое существо, всякое живое существо есть тело» при перестановке членов малой посылки образуют силлогизм «некоторое живое существо есть человек, всякое живое существо есть тело, следовательно, некоторый человек есть тело». Ведь посылка «всякий человек есть живое существо» не может быть обращена в посылку «всякое живое существо есть человек», поэтому меньшая посылка при обращении этого силлогизма в его прямую форму будет гласить «некоторый человек есть живое существо», а следовательно, заключением окажется «некоторый человек есть тело», так как меньший термин «человек», являющийся субъектом заключения, есть частное имя. Одиннадцатое. Третья непрямая или обратная фигура получается путем перестановки членов в обеих посылках. Например, прямой силлогизм «всякий человек есть живое существо», «всякое живое существо есть не камень», следовательно, «всякий человек не есть камень». После обращения гласит «всякий камень есть не живое существо», «все, что не является живым существом, есть не человек», следовательно, «всякий камень есть не человек». Мы имеем тут заключение, представляющее собой обращенное прямое заключение и равнозначное последнему. Таким образом, если в качестве принципа деления рассматривать место, занимаемое в силлогизме средним термином, то окажется, что существует лишь три фигуры силлогизма. В первой фигуре средний термин занимает среднее место, во второй – последнее, а в третьей – первое. Но, группируя фигуры просто по различному положению их членов, мы получим четыре фигуры, ибо первая фигура может тогда, в свою очередь, иметь две формы, то есть прямую и обратную. Из этого следует, что спор логиков о четвертой фигуре представляет собой лишь спор о словах. Ибо если рассматривать существо дела, то ясно, что порядок, в котором следуют друг за другом термины предложения, без отношения к количеству и качеству, которыми определяются модусы, определяют собой четыре типа силлогизмов, которые можно назвать фигурами или каким угодно другим именем. 12. Каждая из этих фигур распадается на многочисленные модусы, из которых путем изменения количества и качества посылок могут быть образованы самые разнообразные формы. Прямая фигура имеет 6 модусов. Первая непрямая — 4, вторая непрямая — 14, а третья — 18. Но отвергнув, как излишние, все модусы первой фигуры, за исключением того, который состоит из общих предложений, в котором малая посылка утвердительна, я отверг тем самым и модусы других фигур, образующихся путем перестановки терминов в посылках прямой фигуры. 13. Если, как было указано раньше, среди необходимых предложений категорические и гипотетические суждения равнозначны, то точно так же ясно, что и категорические и гипотетические силлогизмы равнозначны. Ибо категорический силлогизм вроде следующего: «всякий человек есть живое существо», «всякое живое существо есть тело», следовательно, «всякий человек есть тело», имеет ту же силу, что и гипотетический силлогизм: «если что-либо есть человек, то оно должно быть живым существом», «если что-либо есть живое существо, оно должно быть телом», «следовательно, если что-либо есть тело, оно должно быть телом». Равным образом и следующий категорический силлогизм непрямой фигуры: «ни один камень не есть живое существо», «всякий человек есть живое существо», «следовательно, никакой человек не есть камень» или «никакой камень не есть человек», равнозначен следующему гипотетическому силлогизму: «если что-либо есть человек, то это живое существо, если что-либо есть камень, то это не есть живое существо, следовательно, если что-либо есть камень, то это не человек, или если что-либо есть человек, то это не камень». Сказанное кажется мне достаточным для выяснения сущности силлогизма, ибо учение о модусах и фигурах с достаточной ясностью было изложено уже другими, писавшими об этом подробно и поучительно. Да и для того, чтобы строить правильные умозаключения, нужны не столько правила, сколько практика. Ведь гораздо быстрее познают истинную логику те, кто посвящает свое время изучению математических доказательств, чем изучению установленных логиками правил силлогизирования. Они, подобно маленьким детям, учатся ходить не при помощи правил, а пытаясь все время ходить. Итак, о том, какими должны быть шаги философии, сказано достаточно. В ближайшей главе я буду говорить о видах и причинах тех ошибок и заблуждений, в которые легко впадают люди, делающие неосторожные умозаключения.